Олег Рудаков, «Стрела-громовка». Трое осторожно крались по кривой деревенской улице. Темнота ночи искажала дома, сарай, заборы. Рядом у дома басом сонно брехнула здоровенная собака, заставив всех троих шарахнуться в сторону. Тут же по всей деревне безо всякого интереса гавкнули местные собаки, и тоскливо промычала какая-то корова. «Корова, будь она неладна», — сказал один из них. Остальные с ним молча согласились. Улица шла вверх, и в ее конце находилась местная церковь с единственным куполом посередине. Она-то и была целью, куда шли эти мужики. Зачем они шли, точно знал только один из них. Дорога была очень плохая. Из-под ботинок то и дело вылетали камешки и камни. Трое по очереди чертыхались, но упорно шли к церкви. Наконец, они подошли к церкви. Она была окружена литой оградой, и если снаружи был деревенский пейзаж с покосившимися избами, перерытый свиньями следы автомобилей, то внутри все было очень даже благопристойно. Газоны с крашенными поребриками и постриженной зеленой травкой, оформленные кустики и деревья. Церковь была местной достопримечательностью, деревянной с высоким крыльцом. Столбы, на которые опиралась крыша крыльца, были украшены дешевой резьбой, и на них висели фонари под старину. Они слабо освещали крыльцо и чуть-чуть за его пределами. Гораздо больше света добавляла полная луна, висящая высоко среди перемигивающихся звезд. Старший, тот, который знал, зачем они идут, а звали его Николай, сказал, чтобы они ждали его тут, а сам пошел вокруг церкви, заглядывая в каждое окошко. Минут за 10 он закончил обход, оказавшись у крыльца с другой стороны, чем до смерти перепугал своих дружков. «Все в порядке, можно начинать. Имейте в виду, что времени на посещение этого богоугодного заведения совсем мало». И он легко поднялся на крыльцо. Костик поднялся на крыльцо третьим и сразу же направился к дверям, на ходу вытаскивая из штанов связку отмычек от разных входов. Двери от его отмычек сдавались сразу и навсегда. У него это здорово получалось, за что его и прозвали медвежатником, хотя к сейфам он и близко не подходил. Едва он поднес отмычку к скважине замка, как дверь со скрипом начала открываться. Костик так перепугался, что у него отвисла челюсть, и он окаменел. «Ну ты как всегда. Только к двери подошел, и она тут же сдалась. Медвежатник, одним словом», — хохотнул Николай. Костик круглыми глазами смотрел в черноту за открывшейся дверью. «Че встал?» И Николай тоже посмотрел в темноту проема. «Хоть глаз выколи. Снаружи в окошке заглядывал, тоже ни черта не видно», — добавил Николай. «Пойдем, что ли?» — сказал Серый. Серым он точно не был, и прозвали его так от имени. Он растолкал в разные стороны Костика и Николая, первым шагнул в тень церкви и исчез. «Черт, там не настолько темно, чтоб уж совсем не видно». «Серый, Серый!» — позвал шепотом в темноту Костик. Никто не откликнулся. Костик и Николай немного послушали темноту и осторожно шагнули внутрь. Темень была всепоглощающая, беспросветная. Они таращились во все стороны, но везде было темно. Единственное, откуда еще можно было увидеть немного света, это от луны, звезд и фонариков в дверном проеме. Однако свет словно ножом обрезался на пороге и внутрь не попадал. «В такой темноте даже на ощупь ничего не найдешь», — сказал Николай. «Серый, Серый!» — снова шепотом позвал в темноту Костик. И снова никто не откликнулся. «Ладно тебе, пошли уж, с крыльца сподручней будет Серого звать», — сказал Николай и вместе с Костиком развернулся на выход. Едва они шагнули в сторону света, как дверь медленно со скрипом начала закрываться. «Стой, стой, не закрывайся!» — словно у человека тихонько попросил Костик. «Ты с кем там разговариваешь?» — спросил Николай у Костика, не дожидаясь ответа, бросился к двери, надеясь не дать ей закрыться. Но дверь закрылась. Все погрузилось в кромешную темноту. «Ты здесь, Костик?» — спросил, расставив руки в сторону Николай. «Здесь, здесь!» — шепотом ответил Костик. Прошло минут 10 полного молчания. Ни Николай, ни Костик не произнесли ни слова. Неожиданно сверкнула молния, осветившая синим светом все помещение церкви. Оконные проемы, иконы, свечи, люстру на цепи и лежащий под ней огромный стеклянный футляр с огромной стрелой. И еще молния осветила двух мужиков. Это было бы забавно, если бы не ситуация. Два взрослых мужика, расставив руки в разные стороны, стояли в церкви друг напротив друга, почти упираясь животом в живот. А потом грянул гром. Мужики дрогнули и разошлись в разные стороны. «Ты чего?» — спросил Костик. «Ничего. Темень ведь. Вот я чуть на тебя не налез», — ответил второй. «Молния странная какая-то. То темнота полная была, а после того, как сверкнула, стала вроде как светлей. А может, я в темноте стал видеть?» И Костик стал смотреть во все стороны. Плохо, но он рассмотрел Николая, вернее, его силуэт. «Слушай, ты луну видел?» — спросил Костик. «Ну, видел», — ответил Николай. «А звезды видел?» «И?» «А бывает, что луну и звезды видно сквозь тучи», — продолжил Костик. «Ну давай ближе к делу. Разводишь тут канитель», — рассердился Николай. «Вот я и говорю. Откуда молния из чистого неба?» Орел Победы осветил Костика. «Не знаю, знать не хочу. Николай уже направился к центру церкви. Там под острием электрической люстры, свисающей на цепи из-под купола, была установлена большая резная подставка, окрашенная в черный, и на ней горизонтально лежала стеклянная туба, запечатанная стеклянными крышками с двух сторон, а внутри находилась древняя церковная реликвия – стрела-громовка. Ей было не меньше 300 лет. И за это время она обросла кучей легенд, преданий и мифов. «И что, ты за этой ржавой железякой шел в гору?» – спросил Костик. «Во-первых, это не железяка. Во-вторых, она не ржавая», – ответил Николай. «Мы на этом не заработаем. Мало ли прутиков в округе», — сказал Костик.